Перед тем, как попросить, чтобы брат Александр проповедовал в нашем собрании, я поделюсь кратким содержанием нашего недельного раздела Торы, краткое содержание. На этой неделе мы изучаем глава Ваэра, что значит «явился» или «открылся». Краткое содержание раздела. Мы, кстати, в исход, вторая книга Торы, 6 главы, 2 стих по 9, 35 стих. Книга Шемот, исход, русский вариант этой книги. Краткое содержание раздела. Бог велит Моше сообщить евреям, что он намерен вывести их из Египта. Но те не желают слушать пророка из-за нетерпения и тяжкой работы. Затем Моше получает указание отправиться к фараону и потребовать «отпусти народ мой». Мы помним это знаменитый приказ Моше перед лицом фараона «Let my people go». «Отпусти народ мой». Придя во дворец, Моше и Аарон демонстрируют уникальное знамение в подтверждении своей божественной миссии. Превращают посох в змею, но фараоны, чародеи, копируют фокус, и египетский правитель не подчиняется требованиям. Тогда Бог приступает к казням. Первые две казни – повсеместное превращение воды в кровь, нашествие жаб, чародеи копируют, хотя и в меньших масштабах. Но после третьей казни распространение вшей, даже они вынуждены признать, что это перст Божий. Причем во всех казнях, в сегодняшнем разделе описаны 7 из 10, страдают только египтяне, но не евреи, живущие в провинции Гошен. За вшами следуют новые казни, нашествия диких зверей, падеж скота, нарывы и град с огнем. Они расшатывают, губят египетскую империю. Однако, несмотря на предупреждение Моше и его многократные предложения остановить казни в обмен на свободу для еврейских рабов, фараон продолжает упорствовать. Это краткое содержание главы. Я приглашу Александра. Пожалуйста, Александр, ваше время. Давайте мы поприветствуем нашего брата.
Шаббат шалом всем и... Я очень рад приветствовать вас снова и быть с вами снова. Вот гости, мои друзья, с которых Игорь вам представил, это студенты магистерской программы. Вот. Вы знаете, что, может быть, не знаете, но я являюсь не только лидером общины здесь Бет Шалом Балевав, и передаю от общины вам братский привет. Вот, но я также являюсь и директором научного просветительского центра «Шалом». И мы, у нас есть учебные программы. И вот магистерская программа, которую мы сейчас проводим, это часть нашей научной и образовательной деятельности, которую мы проводим. Вот, мы молимся о том, чтобы в будущем, то есть открыть здесь, все зависит от того, есть ли желающие, бакалаврскую программу, такой библейский колледж. У нас есть возможность и аккредитации, то есть вот сейчас мы исследуем возможности для такого проведения. Ну и также у нас есть много просветительских программ, как здесь, так и на земле израильской. Вот 20 марта мы планируем, группа едет в Израиль, конкретно по библейским местам, значит, если кого-то интересует, особенно группа будет как на английском, так и на русском. Вот, 10 дней вы можете, если кого-то интересуют подробности, поинтересоваться. Ну, давайте будем теперь рассуждать над Словом Божьим. Эта недельная глава, я ее очень люблю. И вот за какой стих я ее люблю. Откройте, пожалуйста, самый главный стих, начальный стих этой недельной главы «Ваера». И здесь написано: «Являлся я, русский синодальный перевод, Аврааму, Исааку, Якову с именем Эль-Шадай, а с именем моим, вот, в зависимости, что вы читаете, Господь, это часто, как говорится, люди не понимают, что здесь имеется в виду, не открылся им. Это непростой текст, очень непростой текст. Поэтому я хочу посвятить сегодня время именно для того, чтобы разобраться о том, в чем суть имени Бога. Вы знаете, для многих людей я обнаружил, это очень существенно. Действительно, читают текст «Деяния апостолов», «Всякий, призывающий имя мое, спасется», так некоторые люди задумываются. Так мне же надо правильно призвать имя Господа. Ну и в XIX веке на этом была построена целая теология. Свидетели Иеговы. Ну, кроме всего, тут суть вопроса в том, что надо обращаться к Богу по имени Иегова, и все, иначе вот не спасешься. Я вам скажу честно, как еврей я услышал это, что это за такое интересное слово? Я никогда в жизни такого слова на иврите не встречал. Но оно встречается в русской синодальной Библии, и оно встречается, кто читает короля Якова, то там Джегова стоит. И показывают. Ну, сегодня в моду вошла другая формулировка имени. То есть, скажу так, где-то в 30-е годы в Америке образовалось такое течение. Оно долгое время называлось так «Assembly of Yahweh». Скажу так, лично мое, я встречался с этими людьми, и, может быть, для многих русскоговорящих не совсем понятно, откуда мне пришлось серьезно прокопать этот вопрос. Потому что эти люди сегодня называют себя мессианскими. Но когда я с ними начал контактировать, я обнаружил, что у них очень интересное такое, я такой ненависти к евреям нигде не встречал. евреи то неправильно делают, а потом евреи это неправильно делают, а потом так и сяк. Я думаю, как ты можешь на себя называть мессианским? Потом я начал прокапывать ихнее учение, и я обнаружил, что эти люди, они никакого отношения к евреям никогда не имели. Просто был такой здесь, в Юджине, Орегон, Армстронг. Он сделал радиопередачи, и он просто проповедовал про праздники. Ну, то есть у него весть была такая: давайте, христиане, Крисмас – это грех, Истер – это грех, надо вот левитские праздники соблюдать. Это дополнительные шаббаты и так далее, и так далее. Но опять же, он это делал очень кустарно, потому что они не хотели вообще ничего с Израилем иметь. И у них, потому что у них была теология о том, что называется британский Израиль, то есть англичане там и другие германские племена, вот это вот 10 колен Израилевых, и типа они себя видели Израилем, понимаете? То есть это, будем так говорить, такая расистская даже такая позиция, очень даже где-то перекликающаяся с нацистской идеологией, потому что они возносили германскую нацию просто как бы без всяких концентрационных лагерей, но типа мы являемся Израиль. Поэтому у них вот такое отношение. И вот от них, вот от этого движения Армстронга образовался откол, вот эта ассамблея Яхве. И этот откол после смерти Армстронга, я не знаю, кому из них, из этих лидеров, пришла в голову идея назвать себя мессианскими, но они начали себя называть мессианскими. Вот. Но суть в том, что я знаю, что они нашли средства переводить свою литературу, свои проповеди на русский язык. И у них вот эта вот теология sacred names, святого имени. И вы знаете, честно скажу, на каждом углу к ним зайдешь: Яхве, 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 прости меня, Господи, и для еврея это по ушам вот так. Понятно? Для любого еврея это так по ушам. Но вот этот текст, он очень важный для нашего понимания. Поэтому я хочу посвятить наше исследование недельной главы именно тому, почему Бог говорит о своем имени. И вот Бог всемогущий. Это первое имя. Эль-Шадай. То есть не только у Бога одно имя. Хотя это важное имя, но мы сначала с этим разберемся. Его чуть-чуть легче разобраться. Впервые это этим именем называет себя Бог, когда он является Аврааму в 17 главе книги Бытия. Ситуация непростая, нелегкая. 17 глава книги Бытия – это событие, происходит после того, как Авраам переспал с Агарью в 16 главе, и у них родился Ишмаэль. Ну, последствия этого мы ощущаем по сей день. Вот. Если вы внимательно почитаете концовку 16 главы и начало 17, то вы увидите, что между ними 13 лет. Всевышний не разговаривал. После того, как Всевышний после того, как Авраам вошел к Агаре, с ним Всевышний не разговаривал 13 лет. Думаете, с Библии у него не было. Он напрямую разговаривал с Богом. Все, пусто. С небом серьезное дело. Но тем не менее, прошло 13 лет, и он говорит первое, что он говорит, они Эль-Шадай. Я Эль-Шадай. Что такое Эль, мы знаем. Это, как говорится, общее семитское слово, которое переводится Бог. Что такое Шадай? Это вопрос. И тут тоже у нас американская теология влияет, я вижу. Они говорят, а вот есть слово «шад» – это грудь. Ну, с одной стороны, хорошо, ты взял слово «шад», корень, сказал, что это грудь, и типа, что я Бог грудастый? Извините, но изображение богинь грудастых можно найти в Израильском музее сегодня. Знаете, откуда эти изображения? Такие фигурочки, талисманчики, тотемчики такие. Вот. Там все женские, как говорится, формы выпечены. Знаете, что это за изображение? Это Астарты. А что это за, откуда они взялись эти Астарты и как их откопали? Это когда ассирийские войска брали Самарию в 722 году, в результате чего 10 колен Израилева пошли в Ассирию. Это вы можете прочитать 4 Царств, 17 глава, то, естественно, там были беженцы. И вот эти беженцы, понимаете, за что Бог эти 10 колен убрал? Да вот за этих поклонение вот этим фигурочкам. Понимаете, вот эти беженцы, они со своими фигурочками прибежали иудеев, ну и вот это археологи пооткапывали. Так что это, Бог такой? Ну, понятно, что наши христианские теологи, они так, конечно, не рассуждают, они начинают рассуждать о женском начале Бога. Друзья мои, как Иешуа учил нас обращаться к Богу? Отче наш! Правильно? Вы где-нибудь читали, что надо к Богу обращаться, наша мамочка? Понимаете, я не пытаюсь здесь делать какое-то, понимаете, женоненавистничество. Ну, друзья мои, библейские факты есть библейские факты. Бог наш Отец. И если мы начинаем вот такие вот вещи делать, мы нарушаем вторую заповедь. Мы очеловечиваем его, мы придаем ему человеческие формы. Понимаете, это прямое нарушение заповеди. Поэтому не работает это слово «грудь» по отношению к имени Эль-Шадай. А почему христианские теологи обратились к этому слову вот так? Ну, понимаете, тут же к сожалению, они пренебрегли старой традицией раввинской. Раввинистическая традиция видит в этом слове другие слова. «Ше» или «ашер» означает на иврите «который». «Отдай» – это «достаточно». Вы поете на седере «дай даену»? Достаточно. Вот она черта. Доселе дойдешь, а далее не перейдешь. Вы понимаете, когда Бог допускал страдания народа израильского в плену, да, там и погибали от рук этого фараона, кто рождался, мальчики, к сожалению, было. И народ страдал. И народ обращался. Но вот наступил момент, когда Бог говорит, я прочерчиваю красную черту. Так? И вот начиная с этой красной черты, я иду вас избавлять. Достаточно. Настрадались, теперь я пошел вас избавлять. Знаете, когда мы читаем книгу Откровения о последнем времени, то мы видим та же самая идея. Если вы внимательно вчитаетесь в семь язв последних, которые Бог изливает на этот мир, то вы увидите, что Он изливает их на тех, кто носит начертание зверя. Там и язвы, вы увидите, там и вода, кровь. Там и тьма. А для чего эти язвы? А для того, что через эти язвы в последнее время Господь свой народ также будет избавлять, как Он избавил израильский народ из рук египтян. Понимаете, что мы здесь видим в этом имени Эль-Шадай? Друзья мои, я не хочу... Я не вижу в Библии Евангелия благосостояния. Знаете, вот эти идеи, что если ты уверовал во Христа, то ты всегда будешь богатым и здоровым. К сожалению, в этом мире греха есть люди, искренне верующие, верные Богу, но они бедные и больные. Друзья, страдания в этом мире – предостаточно, начиная с момента, когда первых верующих римляне кидали в пасти львов и гладиаторам на убиение, заканчивая сталинскими расстрелами и гулагами. Правильно? Но Бог говорит, доселе ваши страдания я позволю, потому что есть смысл. Но я непременно имею вот эту черту. И когда вот эта черта наступит, я вас не оставлю. Я вас не оставлю. Вот это Бог Эль-Шадай. Это Бог, который прочерчивает эту черту. Эта черта говорит о том, что Бог, несмотря на наши страдания, переживания, жизненные испытания, Он нас не бросит. Никогда не бросит. И врагам Божьего народа, которые пересекут эту черту, будет суд от Бога. То есть Эль-Шадай – это Бог, который является и судьей, И через суд он показывает любовь. Знаете, для людей очень сложно бывает зачастую примирить концепцию Бога справедливого и Бога любящего. Как любящий Бог может наказывать? Друзья мои, скажу так. Справедливость без любви – это издевательство, а любовь без справедливости – это болтология. Справедливость без любви – это жестокое издевательство, а любовь без справедливости – это пустословие. Понимаете? И вот Эль-Шадай – это как раз… Бог показывает, что Он есть справедливый судья, который знает, где ему сказать «дай», «достаточно», «доселе дойдешь» и «далее не перейдешь». Врагу он говорит: «доселе я позволяю тебе бесчинствовать, но далее этой черты ты не перейдешь». Праведнику он говорит: «доселе тебе страдать, но далее я тебя вытащу». Понимаете? Вот это Эль-Шадай. Хорошо. Что такое имя Господь? Немножко сложнее. Давайте обратимся к третьей главе книги «Исход». И если мы откроем третью главу книги «Исход», и у нас здесь с 14 стиха, с 13, то вот что мы интересно выясняем. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя. И сказал Бог Моисею: я есть сущий. И сказал: так скажи сынам Израилю: сущий послал меня к вам». Знаете, я вам хочу сказать, вот этот русский синодальный перевод, его именно часть, вот эту Тору, делал один еврей в 19 веке, когда они делали, это был один еврей из Вильны, его звали Исаак Хвальсон. Он был крещенным в православии евреем. Вот. Поэтому я скажу, я смотрел много английских переводов, и я вижу, что это самый удачный, что русский синодальный самый удачный. Вы пользуетесь английскими библиями? Этот текст, там написано по-английски «I am that I am». Как это перевести? «Я есть, который я». Знаете, на английском языке это вообще немножко смешновато. Это, знаете, кто-то по телефону звонит: «Алло, здравствуйте, кто это говорит?» «Я». «Кто я?» «Ну, я». Понимаете? Ну, как говорится, здесь нужно разобраться. Но в чем дело? Дело в том, что библейский иврит, он имеет совершенно отличную от русского языка и английского, германских языков, концепцию времени. Ну, у нас по-русски все просто. Был, есть, будет. Три времени, правильно? А по-английски все намного сложнее. Am, is, was, have been, had been, will be, will have been. То есть, ну, в любом случае, в греческом такая же самая идея. То есть, иными словами, европейский мозг действия, он пытается встроить в какую-то коробочку во времени, понимаете? И вот когда оно было? Давно оно прошло, недавно оно прошло, сейчас оно действует. Понимаете, иногда это сложно. В иврите все просто. Глагол в иврите времени вообще не имеет. Но там есть два вида у глагола. Совершенный вид и несовершенный вид. Так вот, несовершенный вид – это действие, которое не имеет начала и конца. То есть, когда у нас на иврите Моисей спрашивает Бога, как твое имя, он отвечает «Эхье». Вот это конструкция глагольная «Эхье», она является, она происходит от глагола «быть» в несовершенном виде. Ну и Бог говорит от себя. «Я есть тот, чье существование, чье бытие не имеет начала и конца». Поэтому Хвальсон очень мудро написал «сущий». Это правильный перевод. Вот. А вот Иоанну, Йоханану, сыну Зеведеева, возлюбленному ученику нашему Ешо, пришлось на греческом потрудиться. Поэтому, чтобы концепцию, которая на иврите выражается одним формой «эгье», правильно выразить на греческом, потому что если перевести «эгье» даже на современный иврит, вы придете с израильтянином, который прошел там школу, все, спросите его, что такое «эгье». На современном иврите «эгье» – это «я буду». А на библейском иврите не так. На библейском иврите «эгье» – это «я, который, я – это тот, чье бытие не заканчивается, не начинается». Поэтому Иоханану пришлось это написать длинной фразой. «Я есть Альфа и Омега». Откровение. Откройте вот первую главу, увидите. Вот она с... 8 стиха, 8 текст. 1 глава, 8 текст. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и будет». Понимаете? Три раза, в трех разных фразах он объясняет вот эту идею «эгье». Альфа-омега, да, первая, последняя буква, начало-конец, вот, который есть, было будет. Чтобы у грека не возникло идеи, что Бог в какой-то момент не существовал. Кстати говоря, тот гимн, который вы цитируете в молитвах, «Предвечный Бог», да, «Адон-Алам», вот эта идея, «Адон-Алам», Бог, который является всевечным. Олам – это может быть, это не только вечность, это еще и вселенная. Это такое пространство, время. Вот Бог, он есть всегда, не заканчивается. И вот с этим именем явился Господь в момент сложный для еврейского народа. Вот это имя, да? Но что это значит? Что это значит? Почему он говорит «С именем Бог Всемогущий я открылся, а с именем Господь не открылся»? Знаете, что самое интересное? Нам для того, чтобы это понять, нам нужно вернуться в третью главу, где впервые Бог назвал свое имя «Сущий». И вот в третьей главе, если можно показать второй текст, я хочу, чтобы вы увидели. Написано: «Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». Речь идет о Моше, да, который на горе Синай. Скажите, что здесь написано? Кто явился в пламени тернового куста?
Ангел
Господень. Да? А теперь посмотрите дальше. Четвертый текст. Покажите мне, пожалуйста, той же главы, чтобы нам всем было видно. Господь увидел, что идет смотреть Моше, Моисей идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. Так кто явился Моисею из среды куста? Ангел Господний или Бог? А и тот, и другой. Задумайтесь на секундочку. Кто является, кем является Иешуа? Скажите, пожалуйста, Иешуа – это Бог? Иешуа – это Бог? А Иешуа – это человек? Так кто он, Бог или человек? Ибо, вы понимаете, мы касаемся проблем непостижимого. То есть у нас есть такой текст. Посмотрите, пожалуйста, со мной 1 Тимофея 3:16. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Бог что? Явился во плоти. То есть вот это кто такой Иешуа? Это не просто себе человек. Это Бог, явившийся во плоти. Способность Бога являться во плоти, она показывает его всемогущество. Именно поэтому Бог явился во плоти, как Иешуа. Бог явился во плоти и в Танахе. Вот этот же самый Бог, который в Евангелиях явился во плоти, мы знаем, как это произошло, да? Вот этот же самый Бог Моисею является как ангел Господень, Малах Адонай. Вы понимаете? Он всегда, Иешуа, он вечен. Вот это он, Иешуа, сказал «Эгье ашер эгье». Вот это он, Иешуа, сказал «Я есть сущий». Кстати говоря, именно об этом он говорил своим оппонентам в Евангелии от Иоанна, 8 глава, говоря, прежде нежели Авраам, помните, что дальше? Я есмь, эгье, я есмь, понимаете? И здесь четко тогда возникли трения, потому что для многих идея того, что явился Бог в человеческой плоти, это было трудно понять. это, возможно, для многих из нас трудно понять. Но вот это непостижимая тайна Божья. Так что нам делать с этим именем? Знаете, самый лучший ответ я нашел в истории рождения Самсона, описанной нам в книге Судей, 13 глава. Это очень интересная история, и речь идет о человеке из племени Данного по имени Маной, 2 стих. И 3 стих говорит: «Явился ангел Господень жене Маноя». И вот явился ангел Господень, он рассказывает жене Маноя, что она родит сына, который спасет от руки филистимлян, но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что она рассказывает в 6 стихе своему мужу. То есть ей явился ангел Господень, видите? А тут что она говорит про... Понимаете? Человек Божий. Видите, это, это мне не вмещается. То есть на иврите вы понимаете же, что ангел – это не существо с женским личиком, с крылышками на лопатках. Это же, понимаете, стиль барокко, который был популярен в католической архитектуре, и они просто взяли вот этих вот купидончиков и превратили их в ангелов, и мы до сих пор этих купидончиков все рисуем греческих. Тут ангел, малах, это вестник. Вы понимаете? Ангел Господень является жене Маноя, а жена разговаривает с ней, но жена Маноя видит его как? В человеческом обличии. И вот она рассказывает мужу. А теперь посмотрите, что говорит, какая реакция Маноя, 8 текст. Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять этот человек Божий к нам». То есть они ангела Божьего, Малаха Дана, воспринимают как человека. И вот, 9 текст, обратите, кто приходит. Бог услышал голос Маноя, и ангел Божий опять. Вы понимаете? Но они видят его как человека. Опять жена бежит, извещает. Маной идет. И 11 текст. Покажите, Маной встал, пошел с женою своей и пришел к кому? К тому человеку. Поняли? И говорит ему: ты ли тот человек, который говорил с женой? И он говорит: я. Поняли? Хорошо. Дальше ангел Господень рассказывает Маною, как надо поступать и так далее. И вот посмотрите с 15 стиха, самое интересное. «И сказал ангел Маной, ангел Господень: позволю держать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ну, значит, видит человек: заходи, дорогой, покушаем, ты Божий человек. А он говорит: ангел Господень сказал мне: хотя бы ты удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. Вы понимаете, что происходит? Ангел ему говорит: очень хорошо, что ты такой гостеприимный, но я вот не кушаю шашлычок, как вы. Ты мне, пожалуйста, его по правилам книги Левит в жертву, во всесожжение принеси. Вот теперь дальше спрашиваешь. Дальше интересно. И сказал Маной ангелу Господню: как имя тебе, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое? Ангел Господень, 18 текст, говорит: что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Друзья мои, вы видите? Вы видите? Если у вас есть сомнения о том, вот как называть Бога по имени, друзья мои, имя Бога чудно! И посмотрите, что дальше происходит. 19 текст. «И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни, и сделал он чудо, которое видели Маной с женой и жена его». И 20 текст. «И когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господний поднялся в пламени жертвенника, видя это, Маной и жена пали лицом на землю, и невидим стал ангел Господень Маною и жене». Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. Друзья мои, вы представляете себе этот опыт? Понимаете, разговаривает все, как будто пророк, понимаете. Семья, долго ждут ребенка, вот, ничего не получается, там, знаете, все, наконец, приходит, все хорошо у тебя будет, родишь сына, вот так, вот так. Он думает, что он пророк. Ну, садись, дорогой, ты нам хорошую весть, это такая радость, давай покушаем. Ты мне жертву принеси, а не давай приносить. Они ж думают, что он просто, ну, знаете как, иногда, на тебе, ты хорошее дело сделал, на тебе там $100. Не-не, отнеси в пожертвование, на, понимаете, как? Они давай это делать, а он раз и в пламени огня. Видите, кто разговаривал с Маноем? Вот это вот как мы видим Иешуа в Танахе. У него имя Иешуа еще не было, потому что это имя ему дала Мария при рождении, когда произошло воплощение в человека. Но вот это Иешуа до воплощения. Вы посмотрите эти действия. И самое главное, как твое имя? А зачем тебе мое имя называть? Оно чудно. Друзья мои, когда я прекрасно понимаю, я могу понять этих верующих людей, которые любой ценой хотят спастись, и они думают, что надо Бога называть по имени, и дальше говорят: это святое имя. Вы знаете, как часто бывает? Скажите, пожалуйста, родители, как вам понравится, если ваши дети вас по имени будут называть? У меня есть один друг, которого дочка от первого брака. Ну, было дело. Ну, был развод. Знаете, человек пришел к Господу, покаялся. Уже у него другая семья. У его бывшей жены тоже другая семья. Но понимаете, как часто бывает, бывшая жена на их дочку вот эту ненависть к отцу накрутила, понимаете. А отец старался все, что возможно. Он приехал сюда, он ее вызвал оттуда, с Украины. Он ей в своем доме, давай образ, все. Она нашла своего какого-то бойфренда, и Ну, он не пытался и навязанно сказал: отец, не надо мне твою веру, ничего. То есть она к нему вот в таком отношении. Ну, хорошо, нашла бойфренда, решила жить с ним. Ну, подойди, познакомь. Нет, она уходит из дома тайно, пишет ему записку, что она ушла, называя его по имени. После этого говорит: ты мне больше не нужен. Осада. Как она меня могла... Понимаете? Боль. Понимаете? Вот эта боль, она у него многие уже сколько лет, ему больно. И вот недаром Йешуа учит нас молиться. Отец наш Небесный. Потому что Бог наш Отец. Бог жаждет, чтобы мы любили Его любовью сынов и дочерей. Вот этого Он хочет. И поэтому имя, мы знаем имя наших родителей. Мы ценим это. Но когда мы обращаемся, сколько бы лет нам не было, мы говорим: папа, мама. Вот этого Господь хочет. Вот этого Господь хочет. Иоанн говорит в первой главе своего Евангелия в 12 стихе: «А тем, кто приняли Его, верующим в имя Его». В чье имя? Друзья мои, в чудное имя Йешуа. Дал власть называться чадами Божьими. Хотите вы такую власть? Тогда любите нашего Бога и Небесного Отца всем сердцем, всей помышлением и всей душой. Помолимся. Всемогущий наш Отец, Царь, Творец и Создатель, мы любим Тебя и преклоняемся перед святым именем Твоим. Не для того, чтобы называть Тебя так, но для того, чтобы видеть в Твоем имени Твой чудный характер, Твою постоянную, безусловную, заветную любовь каждому из нас, проявленную в жертве Йешуа, нашего Машеха, Его пролитой крови за каждого из нас. Аминь.
90-й псалом, который мы читаем, псалом Давида, очень красиво раскрывает для нас вот то, что записано в недельной главе Торы, когда на Египет обрушиваются казни. Всевышний раскрывает себя и свое великое имя в этом, в той цивилизации, в которой находится его народ. И мы знаем, что 9 казней, которые обрушились на Египет, 9 из 10, его народ практически не участвует ни в одной казни, за исключением Моше и Аарона. Всевышний хранит свой народ, и там, где есть поражение, его народ живет спокойно. В 90-м псалме сказано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя. Под крыльями Его будешь безопасен, щит и ограждение, истина Его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Мне напоминает это Египет, когда народ живет в Гошен. Гесем по-русски. Наблюдая за всем, что происходит в Египте. «Только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие. Ибо ты сказал, Господь, упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло. Язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что ты возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. Я с ним в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его, явлю ему спасение мое». Амин. В недельной главе Торы Всевышний показывает нам. В этой недельной главе 7 разновидностей казней, всего в общем их 10. Если внимательно посмотреть на характер этих казней, во-первых, суд над богами Египта. Цивилизация, империя того времени, очень развитая, и Всевышний судит богов Египта, во-первых. Во-вторых, мы видим разновидность казни. Идет поражение экологии Египта. Заражение воды. Смерть. Экономика Египта. Поражение урожаев и так далее. И физиология Египта. Люди в нарывах, в язвах, в болезнях, в эпидемиях. Когда мы посмотрим книгу Откровения, последняя книга нашей Библии, мы видим 3 разновидности казни, которые будут обрушены на этот мир. Экологически, экономически и физиологически. Мы можем хорошо, внимательно это видеть. Его народ внутри всего того, что происходит в нашей с вами цивилизации. Мы видим финансовый кризис. Мы видим эпидемии и болезни. Мы видим, как Всевышний потрясает этот мир. Суд над богами Египта. Человек сделал культ человеческой силы. Человек, который достиг огромнейших успехов в технологиях. И он сегодня ставит это во главу всей цивилизации. Всевышний разрушает этот мир, одновременно спасает свой народ. Всевышний, который судит этот мир, одновременно милует тех, которые слышат его и знают его. Творец, который раскрывает себя в различных атрибутах, в различных субстанциях. Творец, который показывает себя. Богу не нужно в действительности, чтобы кто-то называл его по имени. Но каждое раскрытие Творца на нашем человеческом под нашем человеческом уровне, каждое деяние Творца характеризует его, кто он есть. Мы знаем, что через рассматривание творений всей вселенной, когда мы проникаем в этот мир своим разумом и постигаем это сердцем, нам хочется назвать Бога Творцом, Создатель, жизнь этого мира. Когда мы говорим о том, что нам, людям, обреченным на погибель, нужно спасение, милость Творца, нам нужно милосердие Всевышнего, чтобы вернуться на Его путь, получить искупление. Нам нужен Спаситель. Спаситель. Множество имен, множество деяний, которые мы встречаем в Танахе, они только раскрывают, кто Он, Его сущность и великолепие. Наш Бог велик, и Он превознесен, Ему да будет вся слава.